Клуб здорового образа жизни.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем очередное заседание Клуба здорового образа жизни. С вами в студии Мария Ильинская. Как я вам и обещала в прошлом выпуске передачи, сегодня я расскажу вам о такой полезной и приятной водной процедуре, как баня. Большинство людей мыться любят. Регулярное посещение бани для многих вошло в привычку и даже стало хорошей традицией. Вспомним хотя бы старый добрый советский фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Точно сказать, когда и где была построена первая в истории человечества баня, не может никто. Но Геродот говорил, что баня появилась у всех народов Земли одновременно. Как бы там ни было на самом деле, очевиден тот факт, что появление бани стало следствием постижения человеком свойств огня, воды, а также пара как продукта их взаимодействия. Историки утверждают, что уже в каменном веке существовало некое подобие первых бань, и их прообразом стал горячий источник, бивший из-под земли и согревающий первых охотников своим паром. Несколько позже наши с вами предки поняли, что этот самый пар способен облегчать боль и делать тело человека чистым и здоровым. Согласно еще одной легенде, возникновение бани – чистая случайность. Якобы первобытный человек видел, как капли дождя, падая на раскаленные камни в костре, образовывали пар. При этом выделялось приятное тепло, которое настолько понравилось людям, что они стали специально поливать водой раскаленные камни. Если говорить о нашей стране, то, согласно описаниям Геродота, первые бани были обнаружены при раскопках поселений скифских племен, которые обитали на территории современной России и Украины. Представители этих племен обтягивали толстым войлоком стоящие наклонно жерди, верхние концы которых были связаны и образовывали некое подобие шалаша. В самом центре такого шалаша находился костер, над ним висел огромный котел с водой, а в этот котел скифы во время ритуальных танцев бросали раскаленные камни и зерна конопли, придававшие пару специфический аромат и обладающий наркотическим действием. В получившемся паре люди хлестали себя вениками, а затем мылись и плескались в воде из котла, которая успевала хорошенько нагреться. Сейчас мы перейдем к рубрике «Диалог с психологом», а потом будет еще много интересных исторических фактов.
Диалог с психологом. С вами Владимир Момот.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Владимир Момот. Сегодня мы продолжаем наше знакомство с практическими методами психической саморегуляции и рассмотрим такие составляющие, как управление ритмом дыхания и сознательная концентрация внимания. Итак, управление ритмом дыхания. Здесь используются некоторые закономерности воздействия дыхания на уровень психической активности. Так, во время вдоха наступает активация психического состояния, тогда как при выдохе происходит успокоение. Произвольно устанавливая ритм дыхания, в котором относительно короткая фаза вдоха чередуется с более длительным выдохом и следующей за этим паузой, можно добиться выраженного общего успокоения. Тип дыхания, включающий более длительную фазу вдоха с некоторой задержкой дыхания на вдохе и относительно короткую фазу выдоха, приводит к повышению активности нервной системы и всех функций организма. В дыхательной гимнастике выделяется успокаивающее дыхание и мобилизующее. Успокаивающее дыхание полезно использовать, чтобы погасить избыточное возбуждение и нервное напряжение. Оно помогает нейтрализовать нервно-психические последствия конфликта, расслабляет перед сном, является эффективным средством против бессонницы. Мобилизующее дыхание помогает преодолеть вялость и сонливость при утомлении, способствует быстрому переходу от сна к бодрствованию. Упражнение первое. Передышка. Постарайтесь в течение 3 минут дышать медленно и спокойно. Наслаждайтесь этим неторопливым глубоким дыханием. Представьте, что ваши неприятности с каждым вдохом улетучиваются. Второе упражнение. Успокаивающее дыхание. Медленно выполните глубокий вдох через нос. На пике вдоха задержите дыхание. Затем сделайте медленный выдох через нос. Затем снова вдох. Задержка дыхания. Выдох. Длиннее на 1-2 секунды. Во время выполнения упражнения с каждым разом увеличивайте фазу выдоха. Сделайте 5-6 циклов дыхания. Третье упражнение. Антистрессовое дыхание. Внимательно следите за своим дыханием, пассивно сознавая, что дышите через нос. Мысленно отметьте, что вдыхаемый воздух несколько холоднее выдыхаемого. Сосредоточьтесь на своем дыхании в течение 1-2 минут и постарайтесь не думать ни о чем другом. Следующее упражнение. Отдых. Займите максимально удобное положение. Выпрямите спину. Дыхание должно быть произвольным. Сосредоточьте внимание на мышцах живота. Мысленно представьте себе, что воздух сначала заполняет брюшную полость, затем грудную клетку и легкие. Сделайте полный вдох и подряд несколько спокойных выдохов. Следующее упражнение. Я спокоен. Примите удобную позу и мысленно 20 раз произнесите «Я успокаиваюсь». При этом на вдохе произнесите «Я», а на выдохе «Успокаиваюсь». Сознательная концентрация внимания. Давайте рассмотрим подробно, что же это такое. Так, концентрация внимания – это способность длительно удерживать внимание на предмете собственной деятельности. Она особенно важна при разнообразии рабочих движений и окружающей обстановки. Тренировки внимания начинают с концентрации его на реальных, монотонно движущихся объектах, затем на простейших, но обязательно неинтересных предметах, например, карандаш, пуговица. Далее переходят к сосредоточению внимания на характере и частоте собственного дыхания, на ощущениях в какой-либо части тела. Можно также сосредоточиться на своих звуковых, телесных и других ощущениях, на эмоциях, чувствах и переживаниях, на потоке своих мыслей, на образах, которые возникают в сознании. Первое упражнение – концентрация на счете. Мысленно, не спеша, посчитайте от 1 до 10. Если в какой-то момент мысли начинают рассеиваться, и вы будете не в состоянии сосредотачиваться на счете дальше, начните считать сначала. Повторяйте счет в течение нескольких минут. Второе упражнение. Концентрация на слове. Выберите какое-нибудь короткое слово, которое вызывает у вас положительные эмоции или же с которым связаны приятные воспоминания. Пусть это будет имя любимого человека или ласковое прозвище, которым вас называли в детстве. Сосредоточьтесь на слове. Мысленно повторите его несколько раз. Если это слово двусложное, то мысленно произнесите первый слог на вдохе, второй на выдохе. Сосредоточьтесь на своем слове, которое отныне станет вашим персональным лозунгом при концентрации. Именно такая концентрация приводит к желаемому результату – релаксации всей мозговой деятельности. Третье упражнение. Сосредоточение на звуке. Прислушайтесь к окружающим звукам. Сосредоточьте свое внимание на звуках за окном помещения. Что вы слышите? Прислушайтесь к ним. Выделите один звук, слушайте из него. Четвертое упражнение. Сосредоточение на ощущениях. Примите удобное расположение. Сосредоточьтесь на ваших телесных ощущениях. Направьте луч вашего внимания на ступню правой ноги. Прочувствуйте пальцы ног, подошву. Почувствуйте соприкосновение ног с полом. Теперь сосредоточьтесь на правой руке. Почувствуйте пальцы, ладонь, поверхность кисти, всю кисть. Почувствуйте ваше предплечье, локоть. Прочувствуйте соприкосновение подлокотника кресла с рукой и вызываемое им ощущение. Точно так же прочувствуйте левую руку, поясницу, спину, соприкосновение с креслом. Постарайтесь найти время повторять эти упражнения несколько раз в день, начиная с 1 минуты и постепенно удлиняя. На сегодня мы заканчиваем нашу рубрику и в следующей передаче рассмотрим очередной цикл упражнений.
Во времена античности с банями все было более чем в порядке. Древнегреческий философ Платон назвал сооружение бань обязанностью государства, определив отношение эллинов к процессам мытья. Многие правители древнегреческих городов обустраивали городские бани, так как вполне справедливо полагали, что победы атлетов на Олимпиадах были следствием не только физических упражнений и тренировок, но и являлись результатом прекрасного воздействия бани. Баня в Древней Греции называлась лаконикум и была круглым помещением, сложенным из тесанных камней. Здесь находилась парная, в которой эллины очищали и массажировали свое тело. В каждом лаконикуме располагалась большая ванна или бассейн. После омовения в бассейне эллины переходили в соседнюю комнату, которая часто становилась местом философских бесед и споров. Однако бани Древней Греции так и не смогли достичь той значимости и роскоши, которыми позже так славились римские термы. В Древнем Риме купальни строились рядом с естественными горячими источниками. Первые купальни римлян были очень скромны, а температура воды не превышала температуру тела. Постепенно появилась возможность нагревать купальное помещение, а печной очаг устанавливали прямо под ванной. Общественные римские купальни, термы, возникли немного позже. В них были отдельные комнаты для купания мужчин и женщин. В римских термах были парные, бассейны, помещения для занятий музыкой, помещения для трапез и общения. Постепенно римские термы стали своеобразным общественным и политическим центром. В них общались, сплетничали и готовили заговоры. В период расцвета Древнего Рима многие граждане посещали термы ежедневно, а самые влиятельные люди приходили в них несколько раз. Каждый римский правитель, мечтавший о славе, старался построить хотя бы одну терму, так как она получала его имя. А в эфире рубрика «Ваш личный тренер».
Ваш личный тренер Дмитрий Шипилов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами открываем серию передач о диетологии и правильном питании. И в этом выпуске мы поведем разговор о корректировке веса при занятии физической культурой и спортом. Как мы с вами уже знаем, энергию нашему организму поставляет две составляющие ежедневного пищевого рациона. Это жиры и углеводы. Несмотря на то, что при сгорании 1 грамма углеводов выделяется значительно меньше энергии, всего 4 килокалории против 9 килокалорий у жиров, в первую очередь организм бросает в топку именно их. А почему же так все-таки происходит? Здесь две причины. Во-первых, углеводы являются более удобным топливом для организма. Энергии из них добыть легче. Во-вторых, это единственно приемлемый вид топлива для мозга и нервной системы. Вот почему исключение углеводов из рациона ведет к существенному снижению умственной деятельности и истощению нервной системы. Жиры же легче складировать, если говорить простым языком. Запас жиров создается на случай непредвиденных обстоятельств, когда топливо в организм перестает поступать совсем или практически совсем. Жировое отложение, по сути, является топливными резервуарами. Если углеводы поступают в организм в количестве достаточном для поддержания его жизнедеятельности, жировые запасы остаются неприкосновенными. Из этого следует вывод. Для того, чтобы нам с вами запустить процесс жиросжигания, надо ограничить прием углеводов в таком количестве, чтобы они использовались только лишь для энергообеспечения мозга и нервной системы. На самом деле, простое ограничение количества углеводов в рационе – это далеко еще не все. Углеводы надо чем-то заменять организму. Так или иначе, нужна энергия. Логика подсказывает, что один вид топлива следует заменить другим, альтернативным. То есть, вытесненные углеводы надо заменить жирами. Все полиненасыщенные жиры можно разделить на две большие группы. Это омега-6 и омега-3. Последние организму просто необходимы. Они снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии, а также инсульта и диабета. Но не только эта особенность делает их столь ценными для нас. Жиры омега-3 вносят существенные изменения в метаболизм жиров и углеводов, решительно его ускоряя. Если спросить у спортсмена, каким образом он снижает вес, то почти со 100% вероятностью услышите: «Я урезаю углеводы и добавляю белки в свой рацион». И как ни странно, он будет прав. Второй способ – это сокращение количества потребляемых калорий. И то, и другое надо делать очень аккуратно, так как резкое сокращение калорийности рациона, например, приведет к резкому же замедлению метаболизма. Если говорить об углеводах, то необходимо упомянуть, что они различаются по гликемическому индексу. Итак, уважаемые радиослушатели, гликемический индекс – это показатель влияния продуктов питания после их употребления на уровень сахара в крови. То есть, гликемический индекс является отражением сравнения реакции организма на продукт с реакцией организма на чистую глюкозу, у которой гликемический индекс равен 100. Вы можете легко найти в интернете справочные таблицы, в которых перечислены едва ли не все продукты и указано значение их гликемических индексов. Для начала необходимо организовать правильный режим питания, при котором не будет предпосылок для накопления жира в организме. Высокогликемические углеводы будут создавать резкий подъем уровня сахара в крови и запускать процесс накопления жира. В первую очередь, для решения проблемы с лишним весом следует получать дневную норму калорий за счет низкогликемической пищи. Полный отказ от углеводов, естественно, невозможен. Это приведет к проблемам с пищеварением, но за их качеством нужно строго следить. Прежде всего, необходимо исключить все изделия из муки, сахара, а также каши. Крупы изначально низкогликемические. При приготовлении практически превращаются в крахмал, тоже гликоген, только его растительный аналог. Поэтому употребление в пищу круп тоже приводит к резкому повышению уровня сахара в крови. Аналогично дело обстоит с овощами. Свежая морковь помогает похудеть, а вот вареная близка к картофелю по гликемическому индексу. Необходимо исключить соки, даже свежевыжатые, не говоря уже о магазинных соках. Вместо них нужно употреблять фрукты. Производители продуктов питания знают лучше нас, что нам нравится сладкое, жирное и соленое. Все три этих компонента содержатся в самых вкусных, приводящих к зависимости продуктах. Чем меньше продукт подвергался обработке перед попаданием на стол, тем лучше. Далее перейдем к мясным продуктам. Если ставится цель не просто похудеть, но и сохранить мышцы, ешьте больше пищи животного происхождения. И идеальными в этом плане являются морепродукты, такие как океаническая рыба, креветки, крабы. После них идет мясо птицы, яйца, говядина, баранина и свинина. Желательно употреблять постное, ведь в разумных количествах жиры необходимы для создания новых клеточных мембран и выработки половых гормонов. Далее у нас идут молочные продукты. В особенности, если вам больше 25 лет, вопрос весьма спорный. С одной стороны, в них много очень хороших, легко усваиваемых белков. Но с другой, часто в зрелом возрасте могут быть проблемы с усвоением углевода, содержащегося в молоке, лактозы. Обычно это проявляется расстройствами желудочно-кишечного тракта. Если вы совсем не можете без молочных продуктов, лучше ограничиться безлактозными аналогами. И, конечно, не нужно забывать о минералах и витаминах. Зимой и весной в овощах и фруктах их обычно не хватает, поэтому я рекомендую воспользоваться витаминно-минеральными комплексами. Итак, уважаемые радиослушатели, сегодня мы с вами разобрали общие правила, которых должен придерживаться человек, который хочет подкорректировать свой вес. А в следующей передаче я поподробнее расскажу вам о разнообразных диетах и их опасностях.
А мы с вами продолжаем наш экскурс в историю. После падения Римской империи традиции купания в Европе увяли. Христианская церковь, стремясь окончательно уничтожить остатки языческого Рима, резко отрицательно относилась ко всему античному. Поначалу церковь отвергала даже научные открытия ученых античности. Например, долго не принималось учение Аристотеля, которое считалось языческим. Только в XIII веке метафизика Аристотеля была глубоко изучена Фомой Аквинским и использована для развития схоластики. Схоластика соединяла католическое богословие с логикой Аристотеля и использовалась для применения философских понятий и правил мышления к христианскому вероучению. Аналогичное отношение христианской церкви было к идее омовений в банях, римских термах. Здания римских терм, в которых римляне зачастую проводили дни, преобразовывались в храмы. А ответа на вопрос, мыться или не мыться в банях, просто не существовало, поскольку общественных бань попросту не было. Все, включая знать, мылись где и когда придется. Идею регулярного поддержания тела в чистоте принесли рыцари крестовых походов. Вернувшись на родину, они привезли обычаи турецкого хамама, турецкой бани. Постепенно культура омовений распространялась по всей Европе. Бани начали появляться в Италии, Франции, Германии, Англии и Скандинавии. И с 13 по 16 века в каждом крупном европейском городе имелась общественная баня. В 13 веке церковь запретила одновременное мытье в бане женщин и мужчин. Но, несмотря на запрет, средневековые бани оставались местом веселого времяпрепровождения. Они служили источником распространения эпидемий и венерических болезней. Банный бизнес приносил неплохую прибыль. Деятельность общественных бань лицензировалась. Лицензии зачастую покупались состоятельными гражданами и передавались в дар монастырям и больницам, чтобы те получали солидный доход. Средневековые бани зачастую строились рядом с горячими источниками, вода в которых была или считалась целебной. Католическая церковь приветствовала поддержание чистоты. Считалось благодеянием, если состоятельный гражданин за свой счет давал возможность посетить баню бедняку. Но порочное времяпрепровождение в бане дало о себе знать. Это привело к тому, что церковь перестала считать баню местом омовения и оздоровления. Поэтому банная культура постепенно угасала. Бани повсеместно закрывались из соображений нравственности. Вид обнаженного тела объявлялся запретным. В эфире рубрика «Золотой пьедестал».
«Золотой пьедестал» с Виктором Баженовым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прошлый раз мы говорили о развитии паралимпийского движения в мире по летним играм. Сегодня мы продолжим этот разговор. Пятые паралимпийские игры состоялись в Канаде в 1976 году. В них участвовали 1600 спортсменов из 42 стран. Впервые в паралимпийских соревнованиях участвовал 261 спортсмен с ампутированными конечностями и 167 атлетов с нарушением зрения. На паралимпийских играх в Торонто впервые осуществлена телетрансляция соревнований. Существенно расширилась и программа соревнований. Программа была включена езда на колясках на 200, 400, 800 и 1500 метров. По количеству медалей в неофициальном командном зачете спортсмены США с большим отрывом от других стран завоевали первое общекомандное место. Второе и третье места заняли команды Нидерландов и Израиля. Церемония открытия шестых паралимпийских игр в Нидерландах в 1980 году состоялась на стадионе Папендаль в присутствии 12 тысяч зрителей. В соревнованиях участвовали 2500 спортсменов из 42 стран. Расширенная классификация спортсменов-инвалидов позволила разыграть более 3000 медалей. Голбол для спортсменов с нарушением зрения стал паралимпийским видом спорта. Впервые в программу паралимпийских игр включены сидячий волейбол, а также соревнования для четырех групп инвалидности. На играх сформирован Международный координационный комитет. Первое, второе и третье места в неофициальном общекомандном зачете заняли, соответственно, команды США, Германии и Канады. На паралимпийских играх 1984 года, которые проходили в Америке и Европе, 1780 спортсменов из 41 страны участвовали в соревнованиях в Нью-Йорке. И 2300 представителей из 45 стран в Стокмандевилле На играх разыграно 900 медалей. Финансирование осуществлялось из государственных и частных источников. Основными представителями средств массовой информации были компании BBC, голландское, немецкое и шведское телевидение. За проведением соревнований по 13 видам спорта в Нью-Йорке наблюдали более 80 тысяч зрителей. Представители каждой инвалидности показали на играх значительный результат. В итоге команда США завоевала 276 медалей и заняла первое общекомандное место. А спортсмены Великобритании с 240 медалями – второе. В Стокман-де-Вилле соревнования проводились по 10 видам спорта. Установлено большое количество мировых и паралимпийских рекордов, особенно в легкой атлетике. Паралимпийские игры в Стокман-де-Вилле, несмотря на короткий срок подготовки – 4 месяца, имели значительный успех. Организаторы соревнований согласились с необходимостью участия в паралимпийских играх спортсменов всех четырех групп инвалидности. На паралимпийские игры в Сеул, Южной Корее, прибыло рекордное количество спортсменов – 3053 представителя из 61 страны. Спортсменов, тренеры и технический персонал разместили в специально оборудованной деревне, которая включала 10 жилых домов с 1316 квартирами. Президент Международного координационного комитета Джейм Броман предложил на играх новый паралимпийский флаг. Программа включала 16 видов спорта. Как показательный вид спорта был представлен теннис на колясках. В Сеуле отдельные спортсмены выиграли по несколько медалей в разных видах спорта. Первое место в неофициальном командном зачете заняла команда США – 268 медалей. Второе – Германия – 189. Третье – Великобритания – 179 медалей. Церемония открытия 9-х паралимпийских игр в Испании в 1992 году проходила 3 сентября на Олимпийском стадионе. На ней присутствовали 65 тысяч зрителей. 90 делегаций участвовали в торжественном параде. В Олимпийской деревне разместилось около 3000 спортсменов и тысячи тренеров, официальных лиц, менеджеров. Для спортсменов были организованы все виды медицинского обслуживания. На протяжении 12 дней спортсмены соревновались в 15 видах спорта. Во время игр около 1,5 миллиона зрителей посетили различные соревнования. В играх участвовало 3020 спортсменов. Приблизительно 50% от общего количества спортсменов соревновались в плавании и легкой атлетике. Установлено 279 мировых рекордов и разыграно 431 золотая медаль. После паралимпийских игр в Барселоне для спортсменов с недостатками умственного развития были проведены соревнования в Мадриде. На 10-х играх в Атланте, США, в 1996 году прибыли 3195 спортсменов, 2415 мужчин и 780 женщин, 1717 представителей делегаций из 103 стран. Соревнования проводились по 20 видам спорта, из них трех в качестве демонстрационных. Впервые 56 спортсменов с нарушением умственной способности участвовали в соревнованиях по легкой атлетике и плаванию. Соревнования посетили около 400 тысяч зрителей. На открытии и закрытии игр присутствовали приблизительно по 60 тысяч зрителей. Освещали соревнования в средствах массовой информации 2088 аккредитованных журналистов. Из них 721 человек в газетах и журналах, 806 человек на радио и телевидении. 114 фотоматериалов. На третьем паралимпийском конгрессе, который проводился за 4 дня до начала игр, рассматривались политические и экономические проблемы. Обсуждались вопросы, связанные с гражданскими правами спортсменов-инвалидов в обществе и другие проблемы инвалидного спорта. В Атланте была представлена широкая культурная программа, которая наглядно показала тесную связь между паралимпийским спортом и искусством. В следующей программе мы продолжим разговор о летних паралимпийских играх.
Время шло, одна эпоха сменяла другую, а с ними менялись сознание и мировоззрение людей. Пристальный интерес к водным процедурам как к средству от многих болезней в середине XIX века ознаменовал начало банного бума. Неконтролируемый рост городов, в первую очередь их трущобной части, привел к тому, что около 1830 года в Европе разразилась страшная эпидемия холеры, которая докатилась и до России. Передовая в техническом отношении Англия, первой забила тревогу. В 1842 году в Ливерпуле и в 1845 году в Лондоне появляются первые общественные бани нового типа с централизованным водоснабжением и канализацией. В 1846 году английский парламент принимает так называемый акт сэра Генри Дьюкингфилда, согласно которому начинается массовое строительство подобных сооружений. Индустриализация вводит в историю имена новых героев, в частности, имя инженера Уильяма Линдли, который разработал множество технических проектов новых общественных бань не только в Англии, но и в Германии. Английское понятие «комфорт», вошедшее в 20 веке во все языки мира, подразумевало в числе многих признаков правильную организацию домашнего быта с обязательным присутствием горячей ванны. С воцарением королевы Виктории Англия, владычица морей, все увереннее становилась мировой законодательницей мод, а английские товары отличного качества в больших количествах наводняли мир. В 1850 году английский журналист Дэвид Уркварт побывал в Испании и Греции, где процветали хамамы, и описал свои впечатления в книге «Геркулесовы столбы». Он загорелся идеей построить сеть турецких бань в задымленном индустриальном Лондоне. Он даже составил проект, согласно которому тысячи турецких бань в 2-миллионном Лондоне станут мощным орудием в борьбе с нищетой, невежеством, грязью и безнравственностью. Идея Уркварта приобрела популярность. Кроме того, к этому моменту в Европе как раз установилась мода на все восточное. Один из энтузиастов-сторонников проекта Уркварта, врач Чарльз Бартоломью, под руководством журналиста построил подобие турецкой бани в своем доме и открыл ее для знакомых. Она имела оглушительный успех. Сам Бартоломью и множество других посетителей его бани избавились от мучивших их долгие годы артритов, ревматизма и прочих болезней. В 1856 году некий Ричард Бартер, вдохновленный книгой Уркварта, построил в Ирландии первую баню наподобие турецкой и назвал ее «Гидропатический институт Святой Анны». Это был усовершенствованный вариант восточной бани, который впоследствии стал известен по всему миру под названием ирландско-турецкой или ирландско-римской бани. В отличие от прототипа, в этом варианте предусматривалась вентиляция горячей комнаты. Кроме того, температура была выше, поэтому возможно было устраивать не только влажную, но и сухую баню. Таким образом, атмосфера в ирландско-турецкой бане считалась более здоровой. Кроме того, здесь не предполагалось архитектурных излишеств. Баня носила строго функциональный характер и повторяла главные элементы восточной бани. Последовательность комнат с разной температурой, массаж с жесткой варежкой, энергичный массаж после разогрева, контрастное обливание. За всю свою жизнь Бартер успел построить еще десяток аналогичных комплексов. Подобные бани чуть позже появились во многих городах Германии и завоевали значительную популярность как лечебное и укрепляющее средство. А сейчас рубрика «Наш специальный гость».
Наш специальный гость.
Сегодня у нас в студии тренер команды Московской области по голболу, команды, которая четырежды становилась чемпионом России, вице-президент голбольного клуба «Королёв» Алексей Шипилов. Добрый день, Леш.
Здравствуйте.
Как сейчас выступают российские команды? Я знаю, что на последних соревнованиях девочки заняли первое место. Можно немножко об этом рассказать? Наверняка в голбольных кругах это обсуждалось.
На всемирных юношеских играх, да, которые проходили с 9 по 15 июля в Колорадо Спрингс, женская команда заняла первое место, то есть выиграв практически все матчи, кроме финала.
Наши девчонки самые лучшие в мире.
Да, выиграли за явным преимуществом. Через десяток матч заканчивался. В голболе есть такое правило, что при разрыве счета 10 мячей матч прекращается в связи с тем, что одна из команд имеет явное преимущество. И чтобы психологически не травмировать соперника.
Понятно. Тогда такой вопрос, наверное, чисто женский. Тренировки, они никак не сказываются на фигуре женской, например? Вот девочки всегда же хотят выглядеть стройными, женственными.
Конечно, это сказывается. И сказывается только положительным образом, потому что девушки получают спортивную фигуру, не ходя даже в тренажерный зал. Что можно сказать?
То есть там нагрузка на все группы мышц равномерная?
Абсолютно.
Да? То есть
абсолютно
все это гармонично?
Все. Это и ноги, и руки, и спина. То есть здесь задействовано все абсолютно. Поэтому занятие голболом...
Никакого мужеподобия здесь не происходит? Девочки вполне себе изящные,
абсолютно.
Гармоничные. Это хорошо.
Это уже мужеподобие, это немножко в другом плане. Это может быть, если на уровне Олимпийских игр готовятся там под медаль, под золотую.
И какие-нибудь гормональные, может быть, препараты даже
употребляют. Да, я и хотел сказать то, что фармакология не всегда чистая.
Угу.
Поэтому...
Прежде всего, это для здоровья.
Это здоровье, а не то, что творится в большом спорте,
где работают на результаты, совсем другие цели стоят. Часто не оздоровление организма, наоборот, на износ.
Конкуренция другая, которая к этому способствует. И не всегда все
Лёш, ну раз заговорили, духом. Да, заговорили об этом, вот хотелось бы еще узнать про питание. Как питаются спортсмены? Вот вредные привычки, присутствуют или не присутствуют? Что там вопрос по поводу покурить, выпить? Все же люди, с одной стороны.
Это все равно в любом случае все отражается на результате. То есть если здесь говорить о здоровом образе жизни, то вредные привычки никак не укладываются в теорию о здоровом образе жизни. Если это говорить о спорте высших достижений, то здесь, опять же, все это скажется на результате, и результат будет хуже.
То есть человек
это
всегда какой-то выбор, да, настоит? Хорошо.
Да, конечно, здесь выбор.
Ладно, это про дурные
или
привычки.
Или заняться спортом.
Совершенно верно. А как-то вот питание, оно как-то отличается от питания обычных людей? Оно более насыщено?
Нет, это, в принципе, здесь обычное сбалансированное питание. Здесь у нас нету того, что, допустим, у легкоатлетов или другие виды спорта на выносливость, допустим, если взять, где приоритет отдается углеводам, или, к примеру, силовые виды, где приоритет отдается белкам. Здесь у нас и силовой вид, одновременно это и выносливость, потому что играет...
И сбрасывать вес не надо, никто не взвешивает игроков.
А вес он сам уйдет при интенсивных занятиях, он уйдет до...
До гармоничного для человека, видимо,
до нормы. До нормы он все равно все-таки две тренировки в день, если, допустим, ребята готовятся...
К соревнованиям?
К соревнованиям, да? Главным. Это две тренировки в день. У девочек это то же самое. Очень большая нагрузка, при которой весь лишний вес, он уйдет сам.
Так что, друзья, приходите к нам в секции. Будете прекрасно выглядеть и прекрасно себя чувствовать. Ну что ж, Лёш, огромное спасибо за интересную беседу. Мы желаем успехов команде, тебе лично, чтобы все было хорошо. И приходи к нам еще.
Гамбург и Берлин в 70-х годах 19-го столетия вполне можно было назвать мегаполисами, промышленными, культурными и деловыми центрами усиливающейся Германии. Но дело в том, что в то время определяла тенденции мирового развития именно Британия, поэтому неудивительно, что для реализации такого проекта был использован британский опыт. Упоминавшийся выше английский инженер Уильям Линдли разработал не только проект банного центра, но и уникальную по тем временам систему отвода сточных вод. В этом деле Гамбург стал первым городом континентальной Европы, который обзавелся очистными сооружениями. До этого все нечистоты сливались по системе канализации в ближайшую реку. Чтобы построить здание в районе Швайнмаркт, пришлось также разрабатывать новую систему водоснабжения. Банный центр выглядел наподобие нашей пожарной каланчи. В центре располагалась высокая дымовая труба в виде круглой башни из кирпича. Вокруг нее внизу были построены два кольца сооружений. Внутреннее было предназначено для принятия душа, а внешнее для ванн общественного пользования и было разделено на мужскую и женскую половину. Центр открылся для посещения в 1854 году, а к 1867 году число его посетителей составляло около 100 тысяч мужчин и 25 тысяч женщин. В это же время набирает силу мода на русскую паровую баню. Впечатления многих путешественников, побывавших в России, создали парилки имидж развлечения для сильных мужчин. В крупных городах Европы, Париже и Берлине, строятся русские бани как экзотические развлекательные заведения. Позднее русская парная, наряду с другими разновидностями бани, войдет в качестве обязательного элемента в водно-оздоровительные комплексы. Однако события начала 20 века, отгородившие Россию от Запада, оттеснили в сознании европейцев русскую баню на второй план. С севера Европы на ее место уверенно вступила финская сауна. Не отличаясь по сути ничем от русской бани, сауна за какие-нибудь 15 лет из простого и нехитрого изобретения маленького народа стала повсеместным повальным увлечением. Во второй половине 20 века в Европе сауна становится неотъемлемым элементом рекреационных, спортивных, гостиничных комплексов и туристических центров. А сейчас рубрика «Толковый словарь».
Толковый словарь.
Термин «пенальти» заимствован из английского языка и переводится как «наказание». Пенальти – это свободный удар по воротам соперника, защищаемых только вратарем, назначенный за нарушение правил в штрафной площади. Пенальти – это футбольный термин, хотя он присутствует в той или иной вариации и в гандболе, и в хоккее, и даже в водном поло. Друзья, о бане можно говорить бесконечно долго, но время нашей передачи подходит к концу. И в следующем выпуске я продолжу рассказывать вам о банной процедуре, и мы поговорим о разновидностях бань и о том, как же она влияет на организм человека.
а очередное заседание Клуба здорового образа жизни подошло к концу. С вопросами и предложениями обращайтесь к нам по телефонам 8 499 943 45 92 и 8 499 943 35 52. Пишите по адресу sport@ksrk.ru, читайте новости и информацию о проходящих мероприятиях на портале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ в разделе «Клуб здорового образа жизни» по адресу www.ksrk.ru. Над выпуском передачи работали Иван Онищенко, Владимир Момот, Виктор Баженов, Дмитрий Шипилов. С вами была Мария Ильинская. Быть здоровым – здорово! До новых встреч на Радио ВОЗ.
Клуб здорового образа жизни.